Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается новой войны, новой, я бы назвал, колониальной войны, которая на этот раз разразилась в Кот-д'Ивуаре, причем параллельно, то есть по-русски говоря, в береге Слоновой Кости, которая происходит параллельно с военной кампанией в Ливии. И, надо сказать, при очень сходных условиях. Потому что, когда в каких-либо других странах возникают, так сказать, военные какие-то перепалки или гражданские конфликты, то, в общем-то, международные силы не очень стремятся в это дело вмешиваться, потому что понимают, что, во-первых, правды там не найдешь, а во-вторых, непонятно, так сказать, на чьей стороне, кого и почему, собственно, надо поддерживать. Поэтому обычно функции вооруженных сил международных, если они вводятся на какую-то территорию, в Африке это случается часто, ограничиваются требованием поддержания мира, там не перехождение каких-то временно установленных границ. Короче говоря, не разжигание конфликта. И вот здесь, вот в этом береге Слоновой Кости, произошло совершенно обратное событие, как один в один, как две капли воды, походящее на события в Ливии. Почему? Во-первых, потому что у берега Слоновой Кости, как и у Ливии, у мира, вернее, к ним, есть некий экономический интерес. У Ливии, как известно, это один из крупнейших экспортеров нефти в Европу, она находится близко, по тот берег Средиземного моря, и участие международных сил в гражданской войне на стороне одного из участников конфликта, кстати, даже непонятно, кого именно, его абстрактно называют так, оппозицией, вот, значит, явно выдает экономический интерес, потому что речь идет о том, как бы в обход официального правительства уже сейчас наладить экспорт нефти на несколько сотен миллионов долларов. То есть понятно, что это такая взятка емкая, короткая, емкая область.
Потому кстати, что сразу этим ливийская оппозиция этим заняла. Кроме криков «Аллах Акбар», первое, что они сделали, стали торговать нефтью, как только захватили порт нефти.
Понимаешь, еще не стали. То есть пока еще речь идет о том, что нефть будет поставляться, видимо, из уже накопленных терминалов морских через Катар, то есть как бы через третью страну, да, ну понятно, что это 100 миллионов долларов, о которых идет речь, которые сейчас как бы готовы купить, да, европейские страны, это 100 миллионов, грубо говоря, неучтенки, да, назовем его в нашей терминологии черного нала.
Который... Да, ну катарский только танкер, самому Катару нефть не нужна.
Не, ну Катару, естественно, нефть не нужна, он, естественно, его будет перепродавать, и более того, эта нефть, разумеется, не пойдет в Катар. То есть она просто пересечет Средиземное море и окажется в той же Франции. Но я к чему говорю, что если Каддафи, допустим, продавал эту нефть, и нефть шла через какие-то известные банки, шла правительству на правительственные счета, то есть таким образом контролировалось, да, как-то это все, эти те самые счета, которые сейчас заблокированы или могут быть заблокированы, или, так сказать, еще что-то блокируется, да, то здесь эта нефть идет вообще неизвестно кому, потому что противник Каддафи вообще неизвестно кто, это оппозиция вообще, да. Мы-то знаем, что речь идет о неких племенных вождях, которые, однако, по фамилии, как говорится, нигде открыто не фигурируют. Ну вот. Но фактически это значит, что Запад согласился на черный рынок нефти, под которым он сотни миллионов долларов будет отдавать как бы неизвестно кому, каким-то, абстрактно говоря, оппозиционерам, за вот поступающую нефть. И то, что такая неучтенка пройдет без солидной доли в карман того же самого, так сказать, тех инициаторов этой сделки, просто подумать невозможно. Особенно, когда они воспитались в таком коррупционном климате, которому их научил путинский режим. Кстати, главный инициатор этого всего дела – это Николя Саркози, президент Франции, у которого есть на этот счет как минимум два весомых повода. Первый – это то, что он в будущем году должен пройти через процедуру перевыборов. И пока в рейтинге кандидатов он является третьим по счету. То есть даже он не выходит во второй тур. Причем его уверенно обходит дочь президента, бывшего председателя фронта национального спасения, так сказать, фронта, национального фронта, да, Франции, Мария Ле Пен.
Наша союзница.
Да, то есть она уже его просто, так сказать, бьет как ребенка, понимаешь, через все зондажи. То есть это показывает, что его положение фиговое. Второе, это то, что он старался свою предвыборную кампанию, потому что ему, конечно, хочется остаться на второй срок. Вот. Это проталкивая, если помните, год назад был такой скандал, своего сына, 23 лет, студента второго курса экономического факультета, на управление чуть-чуть районом Дефанс. Вот, причем экономическим управлением, которое там в несколько миллиардов евро, да, вот вложение капитала. Значит, во Франции люди забили сразу тревогу, потому что обычно такие должности доставались только быстрым, только бывшим министрам финансов, а чтобы студент-второкурсник, вот, как бы стал председателем вот этого экономического совета района Дефанс, такого в истории еще не бывало. Люди быстро это связали с президентской кампанией, будущей Саркози, и необходимостью черпать откуда-то до нее пожертвования, и, следовательно, не собирается ли он запустить лапу вот в район Дефанс. Французы эту атаку отбили. Даже у Николя Саркози пропихнуть своего сына на эту должность не удалось. Однако потребность осталась. И вот поэтому то, что он оказался сейчас в лице, в числе первых инициаторов, так сказать, нападения на Ливию, например, показывает, что за этим делом есть явный интерес. И вот в этой афере с экспортом нефти усилий оппозиции, так называемой, опять же, неизвестно какой, фрагментарной, я думаю, вряд ли больше, чем усилий самого Саркози и тех, кто выступает его союзниками. То есть, это афера вот с двумя концами, не только с военным, но и с экономическим. И вот сейчас в Кот-д'Ивуаре мы имеем, значит, такую аферу номер два, потому что Кот-д'Ивуар является крупнейшим в мире экспортером какао. Надо сказать, что цены на какао, они вот из-за того, что он концентрирован его производство в таких нескольких странах, они довольно часто, так сказать, прыгают там сверху вниз. И вообще в данный момент они как бы находятся на достаточно хорошей точке. То есть, если прихватить этот актив, то опять получается, значит, некая такая коммерческая операция с возможным многомиллионным экспортом, с некой неучтенкой и, следовательно, возможностью пополнения таких фондов. То есть, это вот как бы операция в Ливии дубль 2. При этом надо обратить внимание еще на один третий момент, который сближает оба этих действий и делает их особо странными. Дело в том, что в Ливии, например, Каддафи, будучи сам мусульманином, он, в общем-то, активно боролся с оппозицией, которая поддерживала Аль-Каиду. То есть, вот ту самую пресловутую Аль-Каиду, которая является чуть ли не черной меткой терроризма, с которой прямо борется весь мир. Так вот, в Кот-д'Ивуаре...
Которую, на секундочку, предварительно скормили Соединенные Штаты.
Не, ну, это
та самая Аль-Каида, которая боролась с советскими войсками в Афганистане.
Да, это
ее все поддерживали Соединенные Штаты и вскормили... У Усама бен Ладена, так сказать.
Ну, на сегодняшний день это жупел терроризма. Да? Вот на сегодняшний день, сегодняшний статус-кво. И то, что против правительства Ливии, да, значит, поддерживают неких абстрактных боевиков, за которыми стоит Аль-Каида, причем это всеми признается, это как бы не является каким-то секретом, да, уже само собой для международных борцов с терроризмом звучит несколько странно и дико. Но сейчас происходит то же самое, дубль второй. Потому что вот в этом пресловутом конфликте двух президентов, Лорана Гбагбо, которого, значит, стараются свергнуть, и Аласана Уаттары, которого стараются поставить, значит, Аласан Уаттара, естественно, мусульманин, и, кстати, поддерживается той же самой Аль-Каидой, а вот Лоран Гбагбо – христианин. И таким образом Франция со всеми своими этическими конфликтами, так сказать, со всеми дискуссиями о светскости режима, так сказать, о том, как надо поддерживать христианские ценности, так сказать, и прочее, прочее, значит, поддерживает на самом деле мусульманского мятежника против христианского президента. Надо отдельно подчеркнуть, что когда речь идет о том, что Лоран Гбагбо как бы проиграл президентские выборы и поэтому не хочет уходить от власти, а его международное сообщество к этому подвигает, надо понять, что когда произошли выборы в стране, в которой практически разделена уже достаточно долго на две части, произошли единые выборы, да, то после этих выборов один президент, естественно, заявил, что победил он, а второй точно так же, естественно, заявил, что победил он. Я верю, что правда находится на чьей-то одной стороне, но чьей именно, понять невозможно.
Так вот, но, скорее всего, находится на стороне того президента, который они до этого совместно сожрали.
Ну, видимо. Да, но пока они еще никого не сожрали, потому что это второй...
Нет, такие, которые были, они съели. Они достаточно дружно свергли предыдущего президента.
Да, да, не, ну, да, возможно, да, происходит какая-то такая...
чтобы мясо не пропадало, съели.
Да, какая-то ротация, да. Тем более, что ну, там есть еще и некий межплеменной конфликт, связанный с тем, что за счет своего положения, в частности, по экспорту какао, вот эта вот страда берег слоновой кости, она стала одной из самых процветающих в Африке в определенное время. Там, в частности, французское население, например, оказалось больше где-то в 90-х годах, чем даже во время колонизации. Она была когда-то французской колонией. Знаешь, то есть там показатель того, что там все растет как бы нормально. И вообще Абиджан, если посмотреть, это такой современный город с небоскребами, в общем, это отнюдь не какая-то зулусская деревня. Вот. И то, что в этом смысле коренное население, которое, кстати, благодаря колонизации той же самой Франции оказалось христианским, сейчас пополняется за счет экспорта рабочей силы из соседних стран мусульманских. Вот откуда, собственно, конфликт при христиане-мусульмане. Естественно, что пришлая рабочая сила там в береге Слоновой Кости, ну, работает примерно у нас так же, как ну, вот, вот эти вот талибы да, на московских улицах, условно говоря. Вот смысл примерно такой. Вот. И понятно, что коренное население в лице вот, президента Гбагбо чувствует себя значит, коренным и опирается как бы на свои коренные права, а вот этот вот утарм, значит, некий своего рода такой варяг-пришелец, пришедший местное гражданство, и который, естественно, поддерживают все те, кто чувствует себя обделенным, а самое главное, чувствует возможность вот сейчас вот прожиться за счет коренного населения, которое здесь уже накопило какой-то защечный жирок. Вот основа конфликта, она такая, очень простая, материальная. Но то, что в этой простой материальной основе Франция поддерживает не тех, те племена, которых она когда-то колонизировала и на которых, собственно, выросло вот благосостояние этой страны, а как раз нового пришельца, показывает, что, причем пришельца явно, так сказать, там с террористически такой аль-каидовской подоплекой, показывает, что основная причина этого конфликта, она та же самая экономическая. То есть, фактически, так сказать, возможность подражиться еще одним природным ресурсом, который на сей раз оказался уже в Кот-д'Ивуаре. Вообще, все это вместе рождает такую, знаешь, второе пришествие атмосферы колониальных войн. Только, может быть, раньше во Францию Франция вторгалась в берег слоновой кости именно потому, что там была слоновая кость, и она очень ценилась в Европе. А сейчас роль слоновой кости играет какао. Но смысл войны от этого не меняется. Да, это вот та же самая колониальная война для того, чтобы посадить у себя какой-то карманный режим, который будет что-то там отдавать, так сказать, поставившим их на власть, причем желательно черным налом, потому что, собственно, ради этого и будущей президентской кампании в той же самой Франции наверняка это, так сказать, происходит. При этом происходят там феерические вещи, которые возможны только при малой информированности. Ну, например, одной из официальных причин вторжения Франции уже открытого, да, и участия на стороне в войне явилось то, что в неком городе Дюэкуэ в прошлую субботу обнаружили массовое захоронение более 1000 гражданских лиц, которые были расстреляны и изрублены мачете. Да? Ну, как бы способ так сказать, самого убийства этих гражданских лиц, плюс то, что это происходило как раз в христианской части так сказать, Кот-д'Ивуара, показывает, что это как раз вот сторонники этого самого Уатары, которые, так сказать, расправились, в общем-то, с населением, которое их не поддерживало. С этой точки зрения это логично, да? То есть этот конфликт гражданский, который плавно перерастает в геноцид. Да? И кого же в этой геноциде поддерживают, так сказать, французские военные? А вот как раз те, кто этот геноцид и учиняет. Понимаешь?
Там не только французские военные, там же находятся и голубые каски.
Да, вот. Среди голубых касок, кстати, отличились украинские миротворцы, которые как раз обстреливали вот войска проправительственные этого президента с вертолетов Ми-24 по резолюции, то есть по прямому приказу генерального секретаря ООН. Вообще генеральный секретарь ООН как-то незаметно превратился в что-то типа местного военачальника, который отдает приказы там, стрелять с вертолетов. Это тоже, кстати, вот интересный такой сюжет. Да? Есть ведь мандат сил ООН, который поддерживает там, Советом Безопасности, который обязывает не ввязываться в конфликт. А тут вдруг генеральный секретарь, да, прикиньте, кореец, кстати, по национальности, вот, звонит, так сказать, своему в кавычках, миротворческому контингенту, и говорит, ну-ка вы влемёте к этому самому президенту, по его президентскому дворцу, чтобы он побыстрее от власти отскочил. И миротворческий контингент из лица украинских военных, не очень отягощенных, так сказать, моральными соображениями, приказано, значит, оплачено, да, садится на эти самые вертолеты и начинает с них расстреливать некий квартал, да, в котором сопротивляется, в общем-то, законное правительство. Вот все это вместе взятое, конечно, придает этой колониальной войне такой особый совершенно африканский шарм, с одной стороны, а с другой стороны напоминает о том, что мы вот вместе с распадом Советского Союза, по сути дела, так плавно вкатываемся в 19 век. Причем это вкатывание в 19 век происходит не только с нашей стороны, а со стороны и всего остального мира тоже. То есть возвращаются какие-то привычки дикого капитала. У нас возвращается там уровень жизни и, скажем, те проблемы, которые, казалось, исчезли еще на заре советской власти. Типа там заболеваний туберкулезом, там какой-то массовой, я не знаю, там бедности, неграмотности, беспризорности, вот чего-то такое, да? А вот там вот, в африканском континенте, то есть непосредственно как бы откат идет вот в эпоху прямого колониализма, когда вот тут вот кто смел, тот и съел, собственно. Вот. Ну вот, собственно, что я хотел сказать по поводу этого, так сказать, любопытного конфликта.